Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Мы продолжаем сегодня читать труды просветителя Иосифа Волоцкого.
Значит, я напомню, что мы читаем произведение преподобного Иосифа Волоцкого, так называемый просветитель. Такое собрание из 16 слов, направленное в опровержение ереси жидовствующих и защиту православной веры. Как мы с вами говорили, так сказать, в конце 15-го, начале 16 века вот эта ересь, она приходит из Новгорода в Москву и получает распространение среди элиты, как духовной, так и светской. Вот. И там действительно вот они были такие иудействующие. В иудаизм они не переходили, но при этом считали, что надо соблюдать Моисеев закон, отрицали Троицу, отрицали таинство, отрицали вообще Христа, не отрицали, они не считали, что Иисус – это Мессия. Они так по-иудейски мыслили, что Мессия еще не пришел. Вот, а Иисус – это обычный человек. Ну и, соответственно, они отрицали, значит, там, ну вот все, что связано со Христом, его жертвенную смерть, его воскресение, его второе пришествие. Да. И все это высмеивали. Вот. Отрицали там, ну, иконы, поклонение кресту, значит, ну, вот это почитание святых, все, что вот свойственно, ну, православному вере, православной традиции. И это поразительно, да, то есть, ну, носителями этой ереси были такие священники, которые занимали важные места и в Новгороде, и в Москве, включая самого митрополита Зосиму. Да, вот так. Вот так, Мария. И одним из, значит, выдающуюся роль в борьбе с этой ересью сыграл архиепископ новгородский Геннадий. И результатом этого, то есть это некий такой продукт, который был выпущен, значит, вот этой полемики, этой борьбы, интеллектуальной борьбы. Это не просто административными мерами, знаете, забороли. Хотя административные меры там тоже были. Это была борьба духовная, борьба, так сказать, интеллектуальная. То для архиепископа Геннадия это было выпущено полное, так сказать, издание Священного Писания Ветхого и Нового Завета, которое отсутствовало ранее для русского читателя. Понимаете, Мария? То есть Новый Завет-то был переведен, а Ветхий Завет в полном собрании мало где был. То есть его просто там, некоторых книг просто они не были переведены. И русский читатель знал это только из пересказов, понимаете? Там какая-нибудь Палея толковая, вот она толкует об этих вещах. А самого Священного Писания, многих ветхозаветных книг, особенно Пятикнижия, там русский читатель не имел. А вот эти еретики, они на это ссылались, они ссылались на тексты. И поэтому нужен был доступ к тексту. И поэтому возникает так называемая Геннадиевская Библия. Мария, слышали про Геннадиевскую Библию?
Да, конечно, это полный свод Священного Писания.
И потом этот свод уже лег в основу Острожского издания Библии Иваном Федоровым уже в конце XVI века, а потом уже и нашего, так сказать, там, Елизаветинское издание XVIII века. Вот наша церковно-славянская Библия. Но это Геннадий Новгородский. А вот как раз Центральная Россия, это, да, так сказать, это преподобный Иосиф Волоцкий. Вот он оставил этот труд «Просветитель». И мы с вами говорили, что в этом труде вот он последовательно, ну, как бы опровергает и защищает православную веру, вот эти все тезисы. И тут, ну, вот все, что мы с вами назвали. Он начинает с темы Святой Троицы, то есть он излагает догматы Святой Троицы. Он рассказывает, как эта ересь развивалась. Это очень важный источник. Дальше он показывает, как бы раскрывает догмат, да, православную догматику о Троице, о Боговоплощении, православное учение о Христе, христологию излагает, как нам понимать Господа Иисуса Христа и Его путь, Его жертву. Вот. А, значит, о спасении, чему сам Господь приходит в этот мир, чтобы спасти. Потому что еретики говорили, а чего, так сказать, Бог бы взял, допростил, или ангелы бы послал. Вот, Иосиф преподобный это все излагает. И, значит, совершенно... Потом он пишет об эсхатологические темы, потому что люди ждали конца света, а он не наступал. И вот он все это излагает. И там потом идут нападки на монашество, на епископат. И вот это вот он тоже, так сказать, подробно все излагает. Но! И, в общем, ну, то есть... Почитайте, это пространное сочинение, где вот подробно все вот это вот излагается. Но я вам скажу, вот, то есть всю книгу, конечно, вот тут мы не будем читать, но есть один раздел вот в этом просветителе, который написан, вы знаете, Мария, с какой-то особой проникновенностью, с какой-то особой глубиной. И это чувствуется, конечно, вот какое-то видение, вот тут чувствуется какая-то личность вот самого преподобного Иосифа. Это раздел о иконопочитании и о молитве. Это слово седьмое, давайте вот его оглавление, свидетельство святых книг о том, как и почему подобает христианам поклоняться божественным иконам, чтить их, и честной и животворящий крест Христов, и святое Евангелие, и пречистые божественные тайны, священные сосуды, в которых совершаются таинства, и честные мощи святых, и Божьей Церкви, и как нам подобает почитать друг друга, как подобает почитать царя, князя, служить ему, как подобает ныне Господу Богу поклоняться и ему одному служить. И вот это в каком-то смысле является, ну, сердцевиной этой книги, потому что здесь эта глава написана очень глубоко и очень проникновенно. Эта тема, видимо, тема иконописания, тема защиты святынь, вот она как-то Иосифа преподобного очень трогала. И вот эта часть, вот этот раздел, он, значит, то есть тут практически, ну, страниц 50, вот, это вот, вот этот раздел, он не единственный, потому что у нас еще есть знаменитое послание иконописцу, посвященный этой же теме, теме и что такое икона, и как ее понимать, как к ней относиться, как ее почитать, послание иконописцу. Это Иосиф Волоцкий написал целый трактат, адресовав его, ну, великому иконописцу своей эпохи Дионисию, известному своими росписями Ферапонтового монастыря, Богородичному, да, росписям, посвященным Божьей Матери, ее жизни. Вот. И вот эта тема, видимо, преподобного Иосифа очень сильно волновала. И он действительно здесь написал такие проникновенные строки. Я предлагаю их почитать. То есть это не такая сухая догматика. Ну, возьмите, почитайте. То есть это, ну, такое вот, такая пища для ума. А здесь это что-то такое глубинное. Вот этот раздел. Да. Вот, значит, тут сначала, значит, он пишет, значит, сначала идет обоснование иконопочитания. Ну, здесь оно у него традиционное, которое еще идет, вот эти аргументы, которые идут со времен Иоанна Дамаскина, Федора Студита, это времена борьбы с иконоборчеством, 8-й, там, 9-й век. И вот он пишет, что, то есть у него здесь, он пишет, что Бог неизобразим. Это все верно. Бог образа не имеет. Его невозможно изобразить. Но при этом Бог стал человеком. Бог стал одним из нас. И поэтому он изобразим. Потому стоит писать и изображать пречистый богочеловеческий образ Господа нашего Иисуса Христа, поклоняться ему и целовать его. Потому что он безначальный, пресносущный, невещественный, неосязаемый, царствующий, живой Сын Слова Божия и Бог наш, который взял праха от земли и создал человека по образу своему, уподобив его себе разуму, вот, и поставил его царем над всем, что есть на земле. И когда человек был обманут змеем, впал в грех, а греха ради в смерть, не оставил его Бог. И увидев, что род человеческий погибает, он сошел с неба, благоволению Отца Пресносущного и действием Святого Духа. И вошел в чрево Девы Марии, воссиял свет истины в утробе ее. И он бессеменно стал плотью, и родился, будучи Богом, был и человек, показывая нам знамениями, чудесами и различными средствами величие своей силы и божество. И он послал апостолов прогонять зло, учить добродетели, пресек наказание греховное устремление, усердие благих возбудило обетование, немощи наши взял на себя, недуги понес, за нас был уязвлен, принял самую позорную смерть, но воскрес и вознесся на небеса, чтобы мы имели знамение его жития на земле, и чтобы добро не помрачилось давностью времени и глубиной забвений. И поэтому мы изображаем черты его боговидного и пречистого образа, вознося ум к невещественному божеству его. Вот так. То есть он изобразим, потому что он стал, он облёкся в наш образ. И мы изображаем только то, что можно изобразить. И при этом мы не смешиваем его божество и человечество, и наше поклонение. Мы, значит, восходим к первообразу, Вот. То есть оно относится даже не просто к его человечеству, да, а именно к тому, кто изображен, кто изображен. А изображен Сын Божий, предвечный. Вот. И это идет такое обоснование. Потом он рассказывает про нерукотворный образ, который по традиции Спаситель отправил эдесскому царю Авгарю. Да. Значит. И приводит еще некоторые там догматические вещи. Это все традиционно, это все он берет из творений Иоанна Дамаскина и других отцов. Вот. И потом, значит, и отсюда идет почитание святых. Оно имеет ту же самую логику. Имеет ту же самую логику, потому что почему мы чтим святых? А вот ветхозаветных, в Ветхом Завете святых не чтили, потому что люди до пришествия Христова в мир, ну, они были отделены от Бога. Они уходили в мир иной, и, ну, как бы грехом люди были от Господа отделены. А после искупления Дух Божий вселился в человеке. И вот эти вот святые богоносные отцы, когда мы чтим их, да, мы чтим Духа Божьего, который живет в народ. И просим их об их заступничестве и об их молитве. Почитание святых — это они не сами по себе почитаются, а они... То есть мы просим их, это наша просьба, чтобы они помолились о нас. А молитва праведника, она имеет силу перед Богом. Вот. И мы верим, что Бог есть Бог живых, а не мертв. И поэтому вот отсюда идет вот эта вера церкви. И, соответственно, значит, вот он пишет и о том, что мы почитаем образы и Христа, и святых. И само святое Евангелие достойно почтения, потому что это Слово Божие. Вот. И нет никакой разницы, потому что между чистым образом Господа нашего Иисуса Христа и святым Евангелием, потому что они благовествуют единую повесть. То, что изобразил иконописец красками, то же самое изображает евангелист словами. И отсюда, почитая святое Евангелие, я почитаю не пергамент, не чернила, но повествование о промысле Христовом. Видите? То есть он подчеркивает, чтобы здесь не было какого-то магизма, какого-то языческого отношения к святыне. Это очень важно. Хотя, Мария, вот тут надо понимать, что как в Византии, как и, так сказать, в Древней Руси, да и в Западной Европе, и в других странах, значит, это тонкая грань. Это тонкая грань. И очень часто иконы чтили, ну, как бы вот как вот язычники чтят идолов своих, да. То есть они считают, что само дерево, само изображение и есть это божество. Оно становится, так сказать, божеством. Когда икону написали, все, это теперь живое существо, которое вот так мыслили древние язычники, и в Греции было такое мышление. То есть все, это уже, ну, как бы, идол — это уже живое существо. Такое очень магическое понимание. Это не просто образ. И вот христианство, конечно, такое понимание не разделяет. Вот. Крест почитается, потому что это есть знак. Это есть знак нашей победы над смертью, это есть знак спасения, и через крест Господь низложил дьявольскую силу, и это знак божественной любви. И дальше вот он пишет: таинство, таинство. При крещении людей омывают водою, помазывают миром, и таким образом им сообщается дар Святого Духа. Сам Святой Дух, Мария, дается человеку как дар вот в крещении и миропомазании. И человек двусоставен из души и плоти, и поэтому двойное даровано нам очищение от воды и духа. Ибо видимое тело омывается видимой водою, душа же невидимая очищается духом невидимым. И также и в причастии. Люди кушают хлеб и пьют вино и воду, а он присоединил к этому свое божество и сделал так, что через обычное для естества мы станем выше естества. Значит, тут идет обоснование Евхаристии, объяснение, что происходит в Евхаристии. И дальше, значит, вот он говорит: следует почитать и честные иконы всех святых и поклоняться им, прежде всего иконе святого Иоанна Крестителя, проповедника, ведь это пророк и апостол, и праведный, и преподобный, живший во плоти, подобно бесплотным, мученически пострадавший за Христа. Вот. И дальше вот он пишет, то есть тут он перечисляет вот всех святых. Вот он говорит мощи святых. И дальше он говорит, что почему церковь, храм, святое место, почему это важно? Вот он говорит: некоторые говорят, неправомудрствующие, что не нужно церкви, но сам человек церковь, ведь апостол Павел говорит: вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Ну, с этим не поспоришь, да? И святой Иоанн Златоуст говорит, что церковь — это не стены, но собрание верных и благочестивых людей. Вот что такое церковь. Но там он говорит, Златоуст об этом говорит не потому, что запрещает создавать церковь, вот, но он желает показать, что если мы создадим церкви и всячески их украсим, но будем осквернять себя грехами и страстями, то Бог, желая обратить согрешающего к страху и целомудрию, не пощадит ни святых церквей, ни своего изображения, ни пречистых тайн. Как он не пощадил святого ковчега, но предал его иноплеменникам. Вот так. То есть для Бога самое важное – это человек. Если люди будут грешить, никакие храмы, никакие мощи его не спасут от гнева Божьего. И все это будет предано и сожжено, и уничтожено. Вот, за грехи человечества. Дальше он пишет о молитве. Вот это самое, конечно, такие проникновенные места вот в этом произведении. Скажем мы о том, как следует почитать друг друга, как следует поклоняться и служить царю, и как следует ныне поклоняться Господу Богу, ему одному служить. Мы почитаем друг друга. То есть мы, это не только святых мы чтим. Мы все, встречая друг друга, кладем поклон, отдаем честь такую. Он говорит, почему? Мы друг друга почитаем, потому что Бог изначально сотворил человека по образу своему. И поэтому все имеют одинаковую честь и напоминают об общем владыке. И от древних мы восприняли обычай кланяться друг другу. То есть все эти вещи подчеркивают, ну, некое божественное достоинство человека. Поэтому мы видим это во всяком человеке, этот образ Божий. Даже если он наш враг, и даже если он негодяй, все равно даже в нем поврежденный, но он есть. И мы кланяемся друг другу, что братья наши, члены тела. То есть тем более это требуется отношение между христианами. Мы члены тела во Христе, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого, принявшие божественное крещение в одной купели. Ведь Бог сказал, люби ближнего твоего, как самого себя. И Господь сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот. И дальше, ну, то есть он говорит о почтении и уважении и покорности властям, потому что они поставлены от Бога, чтобы бороться со злом, да, то есть сказать, по справедливости. Да, он есть Божий слуга для милости и наказания людям. Но если царь царствует над людьми, а над ним самим царствуют скверные страсти и грехи, и сребролюбие, и гнев, и лукавство, и неправдость, и гордость, и ярость, и неверие, и хула, такой царь не Божий слуга, но дьяволов, не царь, но мучитель. И такого царя, говорит преподобный Иосиф, Иисус Христос называет не царем, а лисицей. Пойдите, скажите этой лисице. Это про Ирода Антипу. Не слушай царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики. Вот так подобает служить царям и князям. То есть не ставя их на место Бога и понимая, что если они грешат, то они свой царский титул, царский статус теряют. Вот. И, наконец, конечно, тут самый важный момент – это как же истинное богопочитание. Истинное богопочитание. Единого Бога в Троице. То есть Бог вечен, Он не имеет ни начала, ни конца. Отец, Сын и Дух Святой в трех лицах, в трех ипостасях свят. И снасущен. Творец в трех лицах, Царь в трех лицах. Вот. Три светлые, единый Бог в трех ипостасях. Едино существо, единое естество в трех ипостасях. Вот. И здесь, значит, любое поклонение есть поклонение Святой Троице. И тут говорит преподобный Иосиф, что тут очень много цитат идет из святых отцов, которые вот именно объясняют эту такую православную догматику о Святой Троице. Я это пропущу, потому что это очень пространно. И вот тут он говорит. Что как подобает поклоняться? Душою мысленно и телом чувственно. Когда встанешь, чтобы помолиться Господу Богу твоему, прежде всего установи для себя закон. Предстоять не лениво, расслабленно, небрежно, а так, чтобы не помышлять о суетном и тленном. Пусть смолкнут бесчинные голоса, усмирятся движения и взмахи рук. Изгоним из себя все земное из помыслов, злопамятство, гнев, ярость, ненависть. Очи понудим к слезам и станем так, как говорит Иерей, станем добре. А добре стоять — это означает стоять, как подобает предстоять Богу, со страхом и трепетом, и трезвящейся бодрой душой. Вот. Как лучник, который собирается успешно пустить стрелы, он с вниманием это делает, и с отчаянием берется за стрелы. Точно так же, стремясь поразить лукавого дьявола, прежде позаботься о благочинии чувств, вот, чистую молитву, чтобы совершить. Молитву же я имею в виду не такую, которая лишь на устах держится, но исходящую из глубины помыслов. Да. И из глубины сердечной. Не той худой молитвой, что разленение исполнено, но с прилежанием, с болезнующей душой, с сокрушенной мыслью. Это и есть молитва, возводящая к небу. И здесь вот очень такие глубокие такие рассуждения о молитве, которые я всем рекомендую прочитать. Вот. Он пишет, что так и человеческая мысль, когда она пребывает без страха в небрежении о себе, широко разливается, растекается, а когда стеснят ее скорбные дела и печальные обстоятельства, тогда сильно сжимаемая, она высылает к высоте чистые и благомощные молитвы. Вот. Тут он, это, знаете, такой образ фонтана. Это интересно. Вот преподобный Иосиф использует образ фонтана, что когда текут по ровной земле, ну просто вот вода как бы, она растекается. Но если она сжата в одну, так сказать, собрана, да, и сконцентрирована, вся эта вода летит к высоте, быстрее стрелы, да, такая мощь будет у этой воды, которая идет вверх, такой гейзер, да. И вот точно так же молитва, которая, значит, происходит из сердца человеческого, произносима с вниманием и с чувством, и то есть со скорбью, да, вот. Поэтому пусть скорбит душа наша, памятуя о смерти, об ответе, который она даст за согрешение, памятуя о страшном суде, о судьи, не знающем милости и прощения, памятуя об огне темном, о бездне, вот, о Царстве Небесном, о святых ангелов. И пусть ничто не отгоняет разленение и изнеможение, как постоянная память об этом, и в особенности же во время молитвы. Вот. Всем этим будем возгревать свою совесть, скорбит она и утесняется. И скорбящий таким образом во время молитвы всегда может привлечь в свою душу божественную сладость, проистекающую от слез. Как стечение облаков делает небо мрачным, и источатся частые капли, и зальется дождь, то тихим и светлым делается все место. То так и печаль, когда она внутри, а когда и зальется словами молитвы, а за ними и слезами, отрешится душа от суетных и лукавых мирских разговоров и исполнится великой светлости с помощью Божьей, словно некие лучи посылаются от Бога в мысли молящегося. Вот тут уже, конечно, очень личные строки. Мария, чувствуете? То есть это, конечно, здесь, ну как сказать, он же молился, преподобный Иосиф. Это был действительно великий подвижник. Если молитва имеет такую силу, тем более молитва множества людей. Она и более дерзновенна, и порождает усердие. И давайте вот в конец давайте тоже прочитаю, что нужно, что требуется от приходить к Богу с великим страхом, с глубоким благоговением, сокрушением, с возвышенными мыслями, благочинием, сокрушенным сердцем, обнаруживая видимое расположение сердца нашего в стоянии, в благочинном сложении рук, в кротком и приглушенном голосе. Это просто и возможно для всех желающих. И поэтому он говорит, вы перед чиновниками ведете себя кротко, тихо и мирно, а перед Царем Небесным вы невнимательны, суетливы, говорите в церкви, и как это неправильно, как это неправильно. Значит, завершим тоже какой-нибудь такой красивой мыслью, хорошими словами. Вот сейчас я просто вот смотрю. Здесь очень трудно выбрать, потому что, на самом деле, это одна из самых прекрасных вот его глав. Вот. Последний призыв. Последний призыв. «Послужим ему со страхом и трепетом, и будем терпеть все скорби и печали, чтобы насладиться благами, которые обещал Господь любящим его. И от тебя зависит, исполнять их или презирать. Поэтому непрестанно поучайся в Слове Божьем и в этих словах пребывай. Напиши это малое слово в сердце своем, повесь его себе на шею, ибо оно ведет в жизнь вечную тех, кто хочет идти по пути святому, желанному, по которому шли все святые от века и подвязались до пота в скорбях и нуждах великих, и угодили Христу ему единому послужили, чтобы, воскреснув из мертвых, возликовать с ангелами и блаженным и вечным непрестанным ликованием». И на этом завершим слово. И будем заканчивать наше повествование. Ведь мы уже достаточно узнали, как подобает поклоняться святым иконам, кресту, прочим божественным и освященным вещам, что сотворены в честь и славу Божию. Вот. И как подобает ныне о Боге рассуждать, и ныне Господу Богу поклоняться единому, служить пресносущному и трисолнечному свету, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. И на этом и мы с вами завершим разговор про преподобного Иосифа Волоцкого. Мария?
Да, продолжим в это же время, но уже в следующий четверг. Ну а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!